Хочется, дорогие друзья, порадоваться со всеми вами вместе, как когда-то Моисей сказал в своей молитве, единственном его псалме, псалом молитва, так он и называется, потому что это серьезный муж Божий. Он сказал: «Возвесели нас за годы, в которые поражал ты нас». Много говорится вот в отчетных таких собраниях, чтобы нам обратить взгляд свой назад, вспомнить путь, которым мы шли. И мне хочется это тоже подчеркнуть сегодня, друзья, и сказать, что память наша должна очень четко работать, и мы должны помнить, что вспоминать дела Господни, вспоминать свои пути – это заповеди Божьи. Это не просто память хорошая вспомнил, плохая – подзабыл. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Это чудный отрезок времени. Это чудное Божье благословение. Не только нас бы здесь не существовало в соответствии с теми планами, которые атеисты выносили, но и никаких церквей не существовало. Никаких, кроме тех, которые слились с политикой, с государством и существовали как реклама свободы религии. Вот этот отряд народа Божьего поднялся на призыв Божий и сознательно пошел на жертву. Сознательно сказали «нет» врагам дела Божьего. И Господь стал благословлять свое наследие. А я хочу прочесть еще из 9 главы, 7 стихе. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа». Вот он путь. Бог вел... Бог манну посылал, Бог уроки преподавал и хотел узнать, что в сердце твоем, Израиль, будешь ли хранить заповеди его или нет. Бог-то знал, это нужно было Израилю познать, кто он такой. Бог знал. Но вот здесь мы читаем: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу». Вот, друзья, путь, какой иногда бывает. И во сколько же они ошиблись? По времени в 365 раз. Вот это грехи. Должны идти 40 дней, прошли 40 лет. Два мужа из вышедших совершеннолетних мужчин, два мужа, Халев и Иисус, сын Навин, вошли только в землю обетованную. Остальных Господь поражал в пустыне. Братья, какая ответственная эта работа. И Господь говорит: помни весь путь. И я вам скажу, друзья, почему это заповедь? Почему нам нужно помнить историю свою? Потому что тот, кто в сердце своем похоронил Бога и считает его вчерашним Богом, тот вообще Бога не знает, потому что нет вчерашнего Бога. Или он Бог бессмертный, Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же? Или если мы забыли, что он делал вчера, и что мы делали вчера, мы забыли Бога, мы уже сегодня безбожники. Друзья милые, у него никто не умирает. У него и мертвые, и живые встанут на суд. А тем более, кто праведно ходил пред Богом. И поэтому история нам важна, и важна по целому ряду причин. И почему это важно, милые друзья? Потому что везде действовала рука Господня. Все, что прошло с народом его, да и в историческом плане над всем человечеством, везде действовал Господь, оставался властителем судеб народов, а тем более народа своего. И вот что-то позади осталось у Израиля. Могилы все пали в пустыне, поражены были в пустыне, Господь говорит. Вот как историческая судьба его сложилась. Нам это напоминание. И я скажу, нам историю нужно знать, по крайней мере, по трем основным причинам, которые суть заповеди Господней. Одну мы слышали причину, почему нам хорошо надо знать историю, носить ее в сердце своем и детям передавать. Это прежде всего Бог Творец нашей милости и нашего спасения. И сказано, что «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Милости Господне вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. И когда Господь еще прежде бытия мира. Агнца назначил во искупление грехов наших. Помни это, дорогая душа. Совершая заповедь, помни это, дорогая душа. Вот он, крест, вот оно знамение, вот она кровь Голгофы, пролитая за каждого из нас. Делайте это всегда, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Сие творите в мое воспоминание. Вот вам память о благостях и милостях Господних, которые Господь не только нам заповедал помнить, но и совершать, но и жить этим, и судить себя перед этой Голгофской жертвой. Какая связь? Если бы мы судили себя, не были бы судимы. А как люди пошли с нами, вот братство существует, пошли тем путем, когда сотрудничали с внешними, какая уж там трапеза. Если мы едим недостойно, осуждение себе пьем, что и спили до конца, и потеряли жизнь вечную. И вот если мы двинулись в этот путь, и нам надо это помнить всегда. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. И второе, помни, сколько ты раздражал Господа. Это вторая причина. Долги у нас есть, братья тяжелые, сестры милые. У нас был друг наш, член Совета Церквей. Пошли к властям. Жена говорит, кончать надо с этой лавочкой. Член Совета Церквей с Украины. Надоело в семье проблемы, постоянные узы. Это она заявляла уполномоченным. Пора кончать с этой лавочкой. Потом пожелали лучших стран. А потом ни мужа и ничего. Понимаете? Жены милые. И когда Господь сказал, доставит, кто хочет следовать за мной, отца, мать, жену, детей. И вы знаете, не потому, чтобы он навсегда ушел в разлуку. Пусть он идет духовно, но вернется учеником Христовым. Он в тысячу раз лучше духовный придет к вам. Он будет опекать, молиться, Господь будет вас хранить. Это не потому, но соблаговолите, благословите его на этот подвиг, на этот путь ради Христа. И тогда все будет хорошо. Итак, вот две причины я назвал. Благослови, душа моя, Господи, не забывай всех благодеяний. И вторая, помни, сколько ты раздражал Господа. И третья, исторически более даже кажется важная, друзья мои. У нас долги остались. Долги остались какие, которые еще мы при жизни можем исправить. Вот кто сотрудничал с властями, кто раскалывался, кто уходил... по слову Божию, существующая автономия, кто уклонялся от уз, милые, вы можете покаяться сегодня, если есть такие. Это долги наши, помни это. Опять скажу, это заповедь Господня. Вспомни, откуда ты не спал. Кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Да слышит, что Дух говорит церквам, что Дух говорит душам. Правым прилично словословить, радоваться, восклицать хвалу Господу. Но Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал. Это заповедь Божья, это повеление Божье. И если мы утратили пути Господни, если грешили, милые мои, что нам делать? Вот он, третий повод помнить историю, помнить свои грехи. И в этом же существует напоминание повеления Божье. Покайся, иначе потеряешь жизнь вечную. Понимаете? Поэтому для нас хороший случай. 40 лет прошли. Радуемся. Но все ли хорошо в жизни бывало? Все ли хорошо? И знаете, я говорю, что у нас сегодня вот юбилей с горчинкой немножко. Со слезами. Почему? Почему? Еще свежие раны и в Харькове. В других местах. Где-то мы неумело поступали. Где-то что-то не так делали. Где-то у нас мудрости не хватало. Смотрите, иммиграцию мы не смогли остановить, как бы надо молиться, как бы менять настроение. Кое-где даже благословляли уехать. Мы не судим каждого персонально, но в общем, смотришь на брата, как ты служил, как ты шел, сестра, а потом уже сердце заболело иммиграцией, Америкой. Бог открыл здесь возможности благословения своему народу. И здесь сколько эта земля жаждала, слышание слов Господних. из Америки, отовсюду хлынули всевозможные еретические учения. Заполонили все собой, хозяйствует на просторах наших. А мы туда. И уж кому это поселилось в сердце? Дорогие друзья, поселилось в сердце, считай ты там. Осталось только вещи перевести. Осталось только вещи перевести, а сердце там. Здесь мы нужны. Это тоже долги наши. Что можно исправить? А посмотрите, сегодня большой поток к тем, кто в зарегистрированных воровал святыни Господни, бесчестил имя Господне, сотрудничал с внешними, угнетал гонимых. И вот сегодня архивы открылись, целые списки. И вот мы смотрим и удивляемся. Все съезды, которые всех бы я провел после того, как мы съезд просили, для покаяния пред Богом, я помню, как писал в первые послания, съезд нужен нам для того, чтобы собрались на него служители Господни. Это мы так писали в 62-м году. Такие стремления были. И совокупно всем вместе плакать пред Богом и каяться, когда мы еще не разделены были и совсем бы. Зарегистрированных две трети, одна треть была, две трети незарегистрированных, власть не регистрировала их. И чтобы всем собраться и восплакать, и просить у Господа прощения за то, что мы совратились с путей Господних. Просить милости, что атеизм подавил народы и подавил церковь. И мы судили не внешних, не внешний атеизм. Нам право там не дано. Мы с уважением должны относиться ко всякой власти. Но мы имели право судить изменивших Господу служителей. Не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Начните каяться в церкви, Бог заставит покоряться и внешних. Это в Его власти, но если Он, получивший от нас обещание служить доброй совестью, продались, как может Он благословлять? Он не может нас спасти без нас. Он не может прощать нам грехи без нашего покаяния, а без прощения грехов Он не может не спаслать благодать и силу Святого Духа. Вы понимаете, Он в зависимости от праведности Своей. Он неизменен, но Он не может другого сделать. Только покаяние, заповедь Господня, завет, завет спасения, двухсторонний акт. Он за нас пролил святую кровь. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и только охотно принимающие верой нашего Спасителя приобретают жизнь вечную. Если мы этого не сделаем, акт и завет не состоялся. Мы не спасены. Вина в нас, но Господь не может делать из нас роботов, спасая автоматически или сильным бичом. Это должно быть добровольно из всей любви. Вот ангелу Ефесской церкви сказано, ты оставил первую любовь. Свою. Мало это или много? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто говорит, любит Бога, а заповеди его не соблюдает, тот лжец. И что ему говорит, вот мы упоминали это слово, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вот оно, повод для того, чтобы помнить свое прошлое. Вспомните, когда недавно мы Троицу праздновали. В сошествии Святого Духа. Что там было? Совсем не та Пятидесятница, которая сейчас. И харизматик. Вспомни. И почему? Они ждали, ждите обещанного. И как они ждали? Вы знаете, что они начали со священия? Вы знаете, как они ждали? С каком ушел Господь? У них было первое собрание без Иисуса Христа. У апостолов. У тех 120 душ, которые собрались в горнице. Первое общение без Иисуса Христа. Что дальше? А Господь сказал, ждите обещанного. И пока они ждали, что они сделали? Они проверили свои ряды. Грязь там была. Они духовно не изъяли Иуду из своей среды. И они сказали, изберем, пополним, восстановим. И они сказали, тот, кто принял, вместе с нами жребий всего служения возлюбил мзду неправедную. И что они сказали? он землю приобрел. И они сказали, да будет двор его пуст, и достоинство его да примет другой, и да не будет живущего в этом дворе. Смотрите, на поколение ложится, братья и сестры, помните, что и на ваших детях отзовется вражда с церковью, вражда с узким путем. Помните, берегите детей и внуков, чтобы никто не восхитил из ваших рук все. Праведность передавайте, страх Божий передавайте. И вот они, когда совершали эти молитвы, когда они очистились, освободились, и знаете, кто проводил в жизнь вот эти молитвы, идеи? Петр. И почему? Вы знаете, что он был грешник уже в апостольстве. То есть грех совершил. Когда сказал о Христе, не знаю я этого человека, не знаю, Господь говорит, трижды отречешься от меня, прежде ли, нежели пропоет петух. И когда петух пропел, он все время поглядывал, а тут Господь на него глянул и пронзил его душу. И он очистился, он горько заплакал. Почаще бы нам смотреть не друг на друга, не отделившихся или проворовавшихся, или автономных, или независимых, и даже где-то на служителей, а в лицо Господа Иисуса Христа. Там душа его откроет Слово Свое. Там Дух Святой наполнит нашу душу. Он горько заплакал. И они начали этот путь с очищения. А потом Израилю, как своему родному, когда он встал и стал обличать Иуду и говорить об этом, и сказал, что и да не будет живущего, то потомства не будет даже духовно. И земля эта названа вот такой землей крови, землей предательства, Акелдама. Вот эти этапы жизни святых. А потом вспомните, когда он стал проповедовать, они думали, он языками, они поговорили, но только языками понятными для проповеди Евангелия, понятными и самыми понятными впервые. А когда они прославляли, это другое дело, они славили Господа достойными устами. А потом, когда нужно было проповедовать, то не непонятными говорили. А он сказал, и так твердо знай весь дом Израилев. Вы сделались преступниками. Вы убили начальника жизни, руками беззаконных пригвоздивши. И без всяких скидок он стал говорить этому народу. Вы сделались убийцами. И он вот эту показал связь. Если мы терпим беззаконие в своей среде, мы все беззаконны. Апостол Павел говорит Коринфянам, когда вы грешите, и вы сгордились вместо того, чтобы плакать, малая закваска квасит все тесто. И вот так Петр, когда говорил, мы вспоминаем, я говорю, пятидесятницу, какая сила не зашла, с какой силой он обличил свой народ, и он не сказал, кое-кто виноват, но вы так осторожненько, все-таки не забывайте молиться, может, Бог милость даст. Нет, твердо знай весь дом Израилев, что вы сделались убийцами, начальника жизни убили, хотя и хитро, руками беззаконных пригвозивши. Вы вспомните, это тоже очищение, это тоже освящение. И на них всем распространялись, когда, как и в Коринфской церкви, когда грех завелся, когда всеобщее осуждение получил этот грех, говорит, вы показали себя чистыми в этом деле. И я почему говорю, и такой великий акт, как сошествие Святого Духа, великое дело возрождения церкви новозаветной, Бог совершил через освящение, когда они осознали, осудили грех, освободились от этого, и сошел на них Дух Святой. И вот с таким дерзновением они свидетельствуют. И так мы должны видеть, что действительно, когда порождается грех, он становится грехом общенациональным. Для нас общебратским, потому что если завелось в нашей среде грех отступничества, грех предательства, мы должны начать изнутри. Если бы встал Петр и сказал, а вот Понтий Пилат, а вот Ирод, а вот Цезарь, такие беззаконники нас давят, а мы-то неплохие, в общем, нам-то, если бы вот не было давления, так мы совсем хорошие, а Господь говорит, я дал вам в 1000 раз больше по обетованию своему, и могущество вам даю, и сообщаю силу у вас, и поэтому вы виновны. И когда Господь винил, почему наше движение началось с осуждения всех Б, многие нас хотели бы направить на другой путь. И часто об этом и историки напоминают. Вот вместо того, чтобы объединиться всем силам религиозным и двинуться, и тогда бы мы атеизм преодолели. Вот если бы мы были верны, как Давид, тогда бы мы Голиафа победили. А если бы мы сообща все объединились, но сами остались без Бога, саранча нас будет поедать, чума нас будет съедать, Господь попустит, никуда мы от этого не денемся. А если Господь с нами будет, Он победит всех врагов наших. Тысячи царей падут вокруг нас, но начинайте судить себя. Начинайте освящение с себя, начинайте с церкви, судите грех, освобождайтесь, Господь придет к вам. И если есть грех, его нет с нами. Это заповедь Божья. Это надо помнить исторически, проверять свою душу. И тогда все великие чудеса Господь совершит в своем народе. Почему я это говорю, друзья мои? Потому что и сегодня, вот когда, кажется, пришла свобода, ну, будем ее считать с 90-х годов примерно, некоторые даже во всех называют это неким пробуждением. Пробуждение, которое даровано извне. Внешними обстоятельствами, точнее же сказать, дано в счет молитв узников, страдальцев, кто умер. Потому что когда Господь разрушает Вавилон, нечестие, царство дурные, Он делает это в ответ на молитвы святых. Открывай им волю свою. Бог не делает ничего, не открыв тайны рабам своим пророкам. И когда Он открывает, они начнут каяться, молиться, взывать Господу, Господь совершает перемены всей на земле. Но никогда не наше дело судить внешних, а внутри, когда мы делаем эту работу честно и достойно, то тогда только приходит всемогущество Божие, исполняется силы Духа Святого, народ Господен, всемогущество сообщается церкви. «Все могу в укрепляющем меня Господе». Вот это всемогущество Божие. Вот. А без меня Господь, говорит, ничего не можете делать. И так вот, или грех наш главный враг. А когда мы побеждаем это, то Господь совершает сошествие благодати Божией, как и в день Пятидесятницы. А если грех есть, не жалуйтесь ни на кого, ни на чего. В себе ищите, в церкви смотрите, молитесь об этом. А сегодня, вот я говорю, пришло как бы время некой свободы проповеди Евангелия, но для этого враг душ человеческих приготовил контрмеры. Приготовил очень хорошо. Вы получаете свободу слова? Вы получаете свободу собраний? Получаете. Но рядом с вами получает свободу слова, свободу собраний извратители истины. Рядом лжеучения, рядом миллионы долларов бросают сюда, чтобы здесь внести тот образ церковного хождения, церковного строительства, который ничего общего со Словом Божьим не имеет. Когда нам говорят всевозможные меньшинства, когда говорят, что они имеют право на существование, они так родились, и поэтому совсем не грешно быть скотоложником, мужеложником, простите за такое слово, но это сегодня модно на улицах. Это сегодня лучшие улицы отданы под ночные клубы, под этот разврат. И нам говорят, что это так устроен человек, поэтому что с него взыскать? Нет, так сатана его устроил, если он отдался в его руки. Что Господь говорит? О чем бы мы ни говорили, пусть за Господом будет последнее и первое слово. Он говорит, поступающий так, Царство Божие не наследует. В первой главе, в последних стихах, послания римлянам, мы читаем, что они знают, вот такие пастыри, они сами пастыри этим занимаются, и других поощряют, и на съездах принимают такие решения. Делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Читайте главу римлянам. Вот это, чем ближе к столице, почему римлянам, потому что это столица империи римской, и там культура была, вместо этой культуры шло растление, поэтому такое специфическое послание направлял им апостол Павел римлянам. А сегодня у нас это процветает пышным цветом. Так вы получаете религиозную свободу вместе с вами, получают эту свободу и так называемые властители дум человеческих. Вот этого растления. У нас смешанные семьи, дети, мужья иногда неверующие, дети. И вот этот вот сатанинский глаз смотрит на нас, и из него весь ад выпархивает. Весь разврат идет, и мы заражаемся иногда этой заразой. И сколько у нас этой грязи. Вот мы получили с вами свободу. А как здесь быть? О религиозных течениях, о церквей, о всевозможных извращений сколько, как с этим бороться? И вы знаете, сегодня многие, выдающие себя за то, что это движение Духа Святого, начинают плясать, ходят в разные, увешанные сережками, делают непотребные дела, оправдывают грех, сходятся с любым вероучением и говорят, это Дух Святой. Я вам скажу, это духовное шарлатанство. Это спекуляции населения, где если одно и было, остальное фальшь. Это не дело Духа Святого. Я вам хочу сказать сразу, братья, берегитесь этого. Не подходите огульно ко всем. Кто-то сказал, вот Пятидесятническая церковь, ах, они такие сякие. Не сразу, не сразу. Присмотритесь, побеседуйте. Есть незараженные, а называются пятидесятниками. Есть харизматы, не во всем разобрались и нормально себя ведут. Но сколько мне приходилось знать, братья, это бесовщина самая настоящая. И именно недостаток Святого Духа, именно дефицит Святого Духа заставляет их подделываться под работу Святого Духа. Но если бы я прочел в Писании вместе с вами сегодня, что они сошлись, посетил их Дух, заплясал первым Христос, за ним апостолы, и Петр, несмотря на то, что стар, Иоанн, несмотря на то, что молод, выделывали вот такие коники. Так они ходили по деревням, проповедовали Слово Божие. Вот тогда бы, да, тогда это у них тогда еще харизматия началась. Но этого не было, нет и не будет вовеки. Бог осуждает все это. И никакие подделки тут ни при чем. А вот когда Дух Святой делает, вот мы видим, 3000 душ покаялось, и они возвели на них не обвинение, а сказали им правду, что вы сделались убийцами Иисуса Христа. И они умилились сердцем, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? И они говорят, покайтесь, вот цикл жизни духовного возрождения, вот какое слово нужно, вот сила Духа Святого нужна. А когда мы несем слово, что нам, в пляс пускаться? Господь сказал и молился Отцу Небесному, что я передал им слово Твое, они его понесут, это слово, и мир возненавидел их. Всеми будете гонимы за имя Мое. Претерпевший до конца спасется. Вот что мы знаем, братья. И поэтому я хотел бы напомнить, что будем помнить, что когда даже мы первые заявления, Господь нас чудно его премудростью направил на верный путь. Когда мы писали первые заявления в 61-м году о съезде, мы сказали, что причина наших бед не в гонениях извне. Они всегда были и будут. Но они ничто, эти правители, в сравнении с Богом Всевышним. И поэтому на себя надо смотреть. Бог не может достучаться до своей церкви, как и во время Ладикии. Все стою у двери и стучу. И вот что мы видим, а что заявляет этот ангел? А он говорит, я богат. Вот как сегодня, это и даже евангелизации, свободы, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. У нас есть семинарии. Сегодня, вы знаете, встречаешь человека, был Иван простой, а потом смотришь, бакалавр Иван Иванович. А потом смотришь, магистр, тройной строчкой надо подписывать их научные знания. Они Бога не знают, они в семинарии. Нам сегодня богословские наши учреждения, так называемые, даже в подростковые для богопознания не годятся, а приносят такую важность, такие шутки. Вот недавно конференция была, комендант был, шутку устроил. Смех, со смеха начинается всякое собрание, окончается аплодисментами. Иногда свистом. Вы понимаете, во что превращается? И поэтому у нас есть основания немножко огорчаться. Все ли мы сделали горько на душе? Сегодня ряды всех Б, ряды официальной церкви шире, идут более широким путем, чем шли до этого. И это мы должны знать четко. А вот как лечить, как молиться, а вот как проповедовать, это мы должны знать. Когда мы смотрим съезды, целые у меня отчеты лежат. Каждый съезд мы просили для того, чтобы поплакать и покаяться пред Богом, и чтобы воспрепятствовать разным положениям, инструктивным письмам, и чтобы у нас в церкви ходили непосвященные служители спецслужб, и вместе с нашими работниками разлагали церковь, мы этому противостали. Шли в тюрьмах, страдали. У нас расколы происходили, потому что все, да будет вам известно, сейчас... Я не буду читать никогда фамилии. Братья, которые знают это, подтвердят, что все независимые стали независимы тогда, когда ушли с узкого пути сознательно для того, чтобы не страдать. Они не могли в своих церквах, эти независимые автономные церкви, признаться, что мы уходим, потому что получили согласие с КГБ быть зарегистрированными, и уйти, и больше встать в оппозицию, и так власти и писали. Эту церковь можно зарегистрировать. Это случай в Ростове, в Харциске, в Харькове. Поименно люди написаны. В Киеве пусть уходят, потому что пусть будут зарегистрированы, потому что они встали в оппозицию Совета Церквей. Они писали. что не требуйте от них больше, служба КГБ говорила, от этих автономных. Если они все напишут, что они думают о Совете Церкви или выльют много очень грязи, то от них отвернется паства, они останутся по одному. А они уже в сотрудничестве с нами, поэтому многого не требуйте. Они вроде как бы за Совет Церквей, но они автономны. Это самое маленькое, самое легкое. А родилась эта идея в спецслужбах КГБ, и совместно с властями проводили все съезды, даже наши в СЕХБ. Вот теперь кто-то знает, что архивы открылись, кто-то за границу уехал, а церкви-то остались. А теперь они где? Вы спросите, где они теперь? И они теперь, их руководители, все время вместе с официальными деятелями в зарегистрированных союзах проводят свое участие. Они все туда вернулись. Вроде бы сейчас под видом евангелизации, вроде у всех такое оживление и прочее. Так что будем помнить наши требования. Вот, например, когда КГБ отправляло изученные по нашим проблемам справки, они писали: требования сектантов основные такие: полная свобода для церкви, разрешение на проведение религиозной работы с молодежью и детьми, широкая миссионерская деятельность, неограниченная религиозная пропаганда и так далее, то есть проповедь Евангелия. Это в 60-е годы были поставлены вопросы. Так нас власть поняла, никакой политики у нас не было. Только за жизнь церкви, только сопротивлялись их вошествию и давлению. Вот посмотрите еще сейчас, почему так случилось, пишет один к 50-летию советской власти. Даже православная церковь возмущалась против давления власти, но не преодолела. А что получилось с этими сектантами? Он пишет в ЦК. Почему так случилось, что почти на 50-м году советской власти в нашей стране так называемые баптисты-раскольники сумели организовать против партии государства? А вы знаете, почему они пишут против партии государства? Потому что партия государства засела в церкви, управляла церковью. Вот тут мы против них восстали, тут им не место. А в своих кабинетах мы туда не ходим. Занимайтесь своей пропагандой как угодно. Но ведь если учесть, что половина мира официально уже имела статус атеистических государств. Возьмите Китай, возьмите Польшу, возьмите Венгрию, возьмите Румынию, возьмите Болгарию. Возьмите Мозамбик, возьмите Анголу, и все, что вы не пройдетесь, Кубу, все официально атеистические страны. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы большинством голосов подавить всех остальных, церкви и все на свете. Но Бог оставался сильнее всех. И Господь говорит, тот, кто с вами, те, кто с вами, больше тех, которые с ними. Нужно было идти. И вот здесь этот советует человек, да? Так называемые баптисты-раскольники сумели организовать против партии государства свое идеологическое наступление в масштабах всех страны и повести за собой тысячи рядовых верующих. Почему это случилось? Так повелел Господь, друзья. Так повелел Господь, так заповедь его говорит. И если мы покорились ей, так и будет. Определяться судьбы должны Господом и церковью его, судьбы общества, судьбы государства, но только на полной независимости друг от друга. Царство мое не от мира сего. Мы здесь сильны, а не там. А потом, так сказать, мы посмотрим, кто кого, когда Господь придет и посетит свой народ обилием своей благодати и обилием сил беспредельных Господних. Подобные организации, они пишут, вот как вот случилось с нами, подобная организованная практика религиозных течений была осуществлена только в первые годы советской власти патриархом Тихоном при изъятии церковных ценностей для помощи голодающим. Главная ошибка заключалась в том, что Совет, не изучив обстановки в религиозных течений баптистов, вопреки советским законам, грубо вмешался во внутренние дела баптистской церкви, толкнув на такое же вмешательство и местные власти. Для фанатиков-баптистов это вмешательство, когда государственный орган заставил религиозный центр превысить его функции, явилось святотатством. То есть святотатство – это когда они чтут, похищают святыню. То, что для нас свято, нас заставили потоптать. Так вот, такие фанатики, как мы, сочли это, а мы просто преданные Господу и послушные рабы Его. Мы почли это недопустимым. И вот они говорят, нужно было бы работать КГБ еще больше и тонко изучить все, и вот этого палку не перегнуть, тогда бы ничего не случилось. Но Бог знает, кого на чем ловить и как вести народ свой. И вот здесь оно и случилось. Главная ошибка заключалась в том,
что Совет, не изучив обстановки в религиозных течениях баптистов, вопреки советским законам, грубо вмешался во внутренние дела баптистской церкви, толкнув на такое же вмешательство и местные органы власти. То есть не только в церковь, но и на местах. Давить, давить и давить. И вот он говорит, мы дров наломали. И видите, дровами были мы, нас ломали и бросали в костер гонений и в узы. Но из этого получился можжевеловый куст. Земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Горит и не сгорает. Господь низвел этот огонь. Я пришел, огонь на землю неизвестный, как хотел бы, чтобы он уже возгорелся. Это Божье дело. Это Божье дело. И раз мы стояли на путях правды, Господь нас благословлял. Для фанатиков-баптистов это вмешательство, когда государственный орган заставил религиозный центр превысить его функции, явилось святотатством. Поэтому новый устав, так называемое закрытое инструктивное письмо старшим пресвитерам республик и областей по его внедрению, санкционированные советом, вызвали большое недовольство верующих, вылившись затем в поток коллективных жалоб и заявлений в центральные и местные органы власти. Это я читаю отдельные только фрагменты, открывшиеся сейчас в архиве. Но главное, я говорю, что как Господь делал, Он нам показывал, как и куда целиться. Знаете, ну что такое проща? Что такое пастушок Давид? Но когда Бог показывает цель и заставляет эту траекторию покоряться, все в цель идет. И вот мы, не зная архивов, а руководствуясь Словом Божьим и Духом Святым, всегда в десятку. Были ошибки, нам есть что оплакивать и сегодня. Но как чудно ведет рука Господня. Это же вот постфактум так. После событий они описывают, мы архивы эти поднимаем. Но главное, посмотрите, что они совершили ошибку. Они грубо вмешались, они дров наломали. А что мы хотели, вот выше еще зачитываю, их основные требования, полная свобода для церкви. Милые мои, как церковь, кто имеет право поработить? Кто, когда у нее есть глава и заповеди, и когда священники Божьи, рабы Божьи, это царственное священство, кто имеет право другими законами руководствовать церковью, это претензии к государству незаконны сами по себе. Сами по себе. Полная свобода для церкви, разрешение на проведение религиозные работы с молодежью и детьми, широкая миссионерская деятельность, неограниченная религиозной пропагандой и так далее. Значит, хорошо они нас поняли. Значит, нет здесь политики, значит, нет вражды против государства, только религиозная сфера. И вот мы теперь смотрим и говорим, слава тебе, наш Господь, какой чудный ты вождь, какие чудные твои планы, твои заповеди, что попробовали осилить, не осилили. Но сегодня, друзья, я уже говорю, что у нас сегодня официальная церковь имела опыт предательства. Запомним это, братья. И через это разобщилась полностью с Богом. Там есть спасенные души. И сейчас спасаются. Мы не можем оптом зачислить всех в какой-то черный список и сказать, что они не спасенные. Спасение – это дело только Божьей власти, Божьей прерогативы. Это не наша власть. Там можно найти замечательных людей, но как путь, мы говорим, они идут широким путем. Сегодня для них этот путь стал еще шире. Сегодня те, кто даже оказался в автономии, хвалился этим, тоже примыкают туда. Вот этого будем бояться. Мы никогда не говорили, что наша церковь спасающая, а всех Б церкви не спасающие. Путь, который широкий, ведет в погибель, путь, которым сознательно идут узким путем, ведет в жизнь вечную. Вот это учение Господне, а не наше. И всякие нововведения, когда Господь говорит, что те, кто не почитает за святыню Слово Господне, а начинает либеральные взгляды высказывать, кто не почитает, тот есть дух Антихриста. Помните, кто не считает Слово Божие богодохновенным, кто отрицает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как Сына Божия, тот дух Антихриста носит в себе. Вот как Господь определяет. И наши всевозможные новации, и поощрение вот этим вот отступникам, и извращенцам всевозможным. Тоже Господь говорит о ним и говорим, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Поэтому будем прибегать к Слову Господню. У нас есть архивный документ, собственно, ручная подпись Проханова, Житкова, это ранние союзы, это 21-е, 24-е годы. Вот здесь это тоже для нас и уникально, и своеобразно. Вот здесь подписан Проханов, здесь подписан Житков, здесь подписан Быков, член союза тогда, и Дубровский, секретарь союза. Вот они писали памятную записку, какой идет зажим на местах, какие преследования верующих. Хотели немножко послабления. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. Что вот эти съезды, которые они тогда уже приводили, были связаны и с политикой, и с разными такими вопросами, где власть участвовала в программах этого съезда. Вот они здесь пишут так. Ясно, что местные съезды евангельских христиан являются отражением всесоюзных съездов евангельских христиан. Последних два всесоюзных съезда, 9 и 10, то есть 23 и 26 года, вы видите, куда уходит история? Тогда еще, когда 23 и 26 года были проведены по заранее утвержденной центральной властью программе. Вот вам съезды. Место было там Духу Святому? Бог ревнитель. Бог соперников не терпит нигде, особенно в таких важных вопросах. У него соперники атеисты, соперники спецслужбы. И вы посмотрите, что делается. 23-й год и 26-й, это подписывает и Проханов, и все пишут свои ходатайства. Были проведены по заранее утвержденной центральной властью программе. И хотя евангельские христиане своих убеждений являются вполне лояльными гражданами советской власти, в то же время чужды всякой политике, но все же по тем или иным причинам им приходилось на своих всесоюзных съездах обсуждать свои отношения к советскому государству и военной службе, хотя этот вопрос и политического свойства. Понимаете, как можно запутаться? Так вот, братья, я вам сейчас скажу, молитесь о нас. Молитесь о себе, чтобы мы никогда не спросили, что делать здесь нам. Дух Святой не будет делать, если они будут делать. Вот мы чего лишимся. Мы лишимся Господа. Вот главное, почему нам нельзя этими грехами заниматься. И откровения пресекутся, и не будет нам от Бога никакой помощи и благодати. Бог есть Бог живой, Бог есть, если Бог вчерашний, то такого Бога не существует, значит, вы безбожники. Бог сегодня, вчера и вовеки тоже. Это мы должны знать. И если Бог только в небе, это тоже не Бог, такого Бога нет. Есть по названию Бог небесный, но Бог, который все собой наполняет, и прежде всего своим жилищем избирает сердце человеческое. Он живет в храме своем. Тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа. Вы не свои, вы храм Божий. И если мы тут не дали места, а там поселились чуждые грехи, чуждые Богу, вот где наша беда, а не там, у властях, не в их дубинке, не в их тюрьме прочной, а вот тут, где мы не даем сердце Богу, и Бог не может вломиться, иначе мы технические единицы, иначе мы роботы, иначе мы лишенные свободы и теряем имя человека и свойства человека. Бог оставляет нас таких с чутким сердцем, с любовью, и если любовью отозвались, Он на любовь любовью отвечает. Поселяется и могущество Его с нами. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот как говорит Слово Божие. И когда здесь потом братья ходатайствуют, влезшие в политику, они создавали партии, сегодня создают партии, сегодня в партии состоят многие христиане и пытаются создавать новые братья, это чуждое нам занятие, это греховное занятие, которое разрушает церковь. Само слово «партия» означает часть какого-то общества. По взглядам, но все равно это политика. А что такое политика? Что Господь сказал? Берегитесь закваски Иродовой. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. Если так же обстоит дело с фарисейской закваской, и точно так же обстоит дело с закваской Иродовой, помните, потом, садясь за один стол с неверным, делая политику вместе, мы не можем создать партию только баптистской. Она должна уж если христианская быть, ну тогда и православная, ну тогда и адвентистская, ну тогда и любая другая религиозная партия. Что мы там натворим, возрожденные с невозрожденными? Взявшись за политику, что мы сделаем? Господь нам сказал, что в политике, те, кто занимается политикой, у них будет выигрыш. Помните? Сыны века сего, загадливый сынов света вроде своем. Вот они знают, как подделывать политические обещания предвыборные, как подделывать расписки. Сколько я должен тебе? Помните этот эпизод из Евангелия? Столько раз и сделал по-другому. Соврал, а приобрел благоволение. А нам Господь что в этом сказал намеки? Они догадливы в роде своем, а мы должны в своем роде праведных догадливы убить. Если мы в праведности, если мы в святости, Господь с нами, тогда мы необоримы. Тогда радость исполняет наше сердце, тогда мы идем путями правды. И нет силы на земле, которая бы одолела нас. Хотя бы нас было и совсем чуть-чуть, говорят, один в поле не воин. А когда ты с Богом, как Давид, тогда и один в поле воин. И вот Господь ведет нас именно этим путем. Небеса открываются нам. Но если мы сами заслоняем свое сердце, если у нас появляются такие течения всевозможные, учения, лжеучения, а сегодня их очень много, сегодня обстановка в стране сложнее, чем во время гонений. Сегодня путь всех Б стал еще шире. Предательство и систематически, куда они пошли? У них не было общения с Богом. У них не было водительства Божьего, хотя там души отдельные спасались, когда звучало Евангелие. И с этим опытом предательства они вышли на широкие поля евангелизации. Сейчас Запад дает деньги, сейчас они приводят профессоров. Да где же у нас мы, что должны были учиться у ног Господа? Он нас учил у изголовья в тюремной камере, при той похлебке, которую мы хлебали. Там, где молились в разных камерах, африканках и всевозможных, он там рядом стоял и учил нас так близко и хорошо, что мы постигали Бога в этих кельях тюремных. А у них Запад интеллигентное, так сказать, постижение Бога, набивая голову, а в практике не имеет права даже дисциплину в церкви поддерживать. У них нет такого понятия на замечания, отлучения, предрассудки. И все, они на это со смехом смотрят. Но, милые, как содержать церковь, о которой Господь сказал? Да не только это сказал апостол Павел, извергните развращенного из среды вас. Или да будет анафему, то есть отлучен до пришествия Господа. Но первый, кто это сказал, апостол Павел повторил, первый сказал Господь. Если грех появился, иди и обличи между тобой им одним. Не покаяться, возьми двух, но обязательно покончите с этим грехом. Не покаяться, скажи церкви, не покаяться, не послушай церкви. Да будет он тебе, как мытарь-язычник. Это Господь сказал, там, как идет эта жизнь. Если разоблачили тебя и громко сказали, что у тебя три жены одновременно или четыре, вы опорочили его имя, он подает в суд, и вам заставляет 2-3 миллиона выплатить. Пастор, чтобы выплатил там, или церковь, или что-то такое. Как там содержать этот порядок, как наблюдать за грехом? Все из Всемирного Союза всегда ездили, подчеркивали и поддерживали официальную точку зрения Союз. И вот когда недавно сделали попытки туда, во Всемирный Союз Баптистов, слали письма некоторые отсюда, руководители церквей говорили, покончите вы, наконец, вот с этим гомосексуалистом в церквах. Их рукополагают, есть однополые браки, церковь их сочитывает, женщин рукополагают. Творится невообразимое, покончите. Они говорят, у нас так сильна автономия, она так пустила свои корни, что у нас власти над церквами нет. Мы Всемирный союз баптистов, но чисто номинально. Мы Европейская баптистская федерация, но наша власть кончается вот на таких конференциях поговорить. И то вот за такие вот вопросы, которые я здесь поднимаю, нас нужно привлечь к суду, к ответственности там в свободном мире. И у нас не хватит никаких сил расплатиться, а из церкви явно надо уйти. Потому что это костью в горле им становятся вот всякие такие напоминания. Так вот, какая ценность, что я надеюсь, вы меня понимаете, я вас понимаю. И знаете, я все время всматриваюсь, вот Господь мне что сказал, как и всем братьям, внимай себе и всему стаду. Вот послушай, что там, чем дышит народ Божий. Только это не так, понимаете, что вот есть люди, которые встали на путь отступления, которые ропщут, которые являются элементом раздражения в церкви и болезни, чтобы их мы послушали. Их надо выслушать, а потом посмотреть, как поступать. А вы послушайте тем, в ком Дух Святой воздыхает в рядах. Кто стенает, кто томится о беззакониях, кто жаждет лучшей жизни во Христе Иисусе, кто благовествует. Вот послушайте себя и всему стаду. Внимайте, и тогда вместе делайте одно общее духовное дело. Господь благословит вас. Это одно стадо, это в одних правах. Одна цена крови за всех пролита Господом, и она одна и ценится. Мы же ничего собой не представляем. Я просто здесь, друзья, вот это прочел фрагменты, что основные требования в чем наши, и как они наломали дров, и как они заставили нас святотатствовать. Но те пошли дальше, мы встали сопротивляться. Но Господь нас заставил сопротивляться. Нам не сопротивляться, значит отказать ему в его требованиях соблюдать заповеди. Он сказал, противостаньте дьяволу и убежит от вас. А мы сказали бы, да нет, мы пока еще, так сказать, ну, найдем с ним как-то общий язык. И что было из этого? Бог ненавидит эти дела. Поэтому нам нужно было противостать. И когда я прочел, и вот как союзы эти, как партии создавались, тогда уже заложены были основы, когда мы ошибочно пошли создавать эти партии. И вот как я сказал, что сыны века сего в политике, они будут, ох, как хитрее нас, ох, как мы будем постажены там, ох, как мы принесем это в политику и будем агитировать за такую или такую партию христианскую, благочестивую в церкви, и мы церковь по политическим признакам расколем. И когда говорят, что грязное дело, политика, да, потому что она в грязном мире живет. Вот смотрите, государство не свободно. Оно раб наших грехов, если мы общество такое. Я вам докажу это. Возьмите маленький городок, 10 тысяч человек. Там есть своя власть. А сейчас есть такие городки. Если там 10% гомосексуалистов, будет 30 через несколько лет. Если вы задумаете, где вас такое малость, поднять голос за то, чтобы сажать их в тюрьму, у вас 30% сядет в тюрьму из этого городка. Остальные колются, наркоманией занимаются. Вот они, допустим, начнут претензии предъявлять. Так мы пересажаем в тюрьму из этого городка, и грех диктует власти свои условия. Если девочки в 14 лет сейчас разрешают в брак вступать, потому что уже фактически идет это разложение, растление, которое ненавистно очам Божьим. Бог, если начнет наказывать, мы давно готовы к этому наказанию. И представьте себе, вот таких грешников в этом городке 70%. Вы понимаете, охранять, если их посадить или оштрафовать, ни денег не хватит. Не охранять сил не хватит. Тех, кто сидит посаженный, будет их больше, чем нас. Они потом нас посадят, если мы задумаем их так управлять. Вот сила греха. Поэтому, когда расплевается общество, государство только успевает какой-то разрешительный закон. Вот смотрите, сегодня в Голландии разрешено, допустим, блудницам нормально существовать и даже с них налоги брать. Это Голландия. Она же первой тоже прошла, учредила закон о разрешении автаназии, то есть самоубийство с согласия врача или при помощи врача. Где там у кого миллионы есть, тоже можно, понимаешь, быстрее отмучаюсь яму, я тебе даже оставлю миллионы, и вот через разные пути. И, пожалуйста, один укол, и человека нет. Это тоже разрешили. И наркотики слабые разрешили. Не от хорошей жизни. Такова сила греха. Грешащих больше тем, кто тоже сам грешит, но как-то содержит страхом наказания, тюрьмой, там, судами, армией подавить это. И из-за этого чуть-чуть в рамках держится. Вот она сила греха. И поэтому государство никогда не может породить. И если мы лезем в политику, мы будем заниматься не только пустым, но и очень опасным для дела Божьей работы. В 905 году, еще до 17 года, целых 12 лет, это первая революция февральская, когда она совершилась, и в то время уже, через 3 дня после объявления декрета, уже наши братья, руководящие, партию создали. И в нее вошел Одинцов, в нее вошел Фризин от Менонитов, в нее вошел Проханов, в нее вошел Василий Григорьевич Павлов. Недолго просуществовало, потому что очень были бурные события, но, милые мои, я почему вот много и время расходую, хочу сказать, грехи-то все из нас идут. За это ведь нас Бог наказывает. Нам хочется иметь большее влияние на общество, больший политический вес, а ведь сатана ко Христу с этим подходил. Посмотри на все царства и на всю славу их. Чуть-чуть поклонись, все отдам тебе. Она принадлежит мне, и я кому хочу даю. Вот нам не место заниматься политикой, это там наша беда, там наша катастрофа. В церковь приносить тем более. И когда мы становились на такие, потихоньку они и сказали. Значит, когда это была февральская революция 1905 года, вы партии создавали. А сейчас почему вы не создаете, почему вы не идете в нашу? С теми службами вы сотрудничали, а почему с нашими? Не хотите? Вот как оно получалось в нашей жизни. И мы должны сказать, что многое сделали они, многое ходатайствовали, проповедовали. Гимны мы их до сих пор поем, вот этих сборников.
Не надо от своих отцов сильно отрекаться, но грехов их с собой в путь не брать. И нужно знать, что если бы сегодня это не повторялось с еще большей интенсивностью при этой свободе, нам бы, кажется, ничего не угрожало. И, кажется, покончили. Да нет, Бог живой, Он все дела помнит. И грехи, они не имеют прощения за давностью. Миллион лет пройдет, а при лицом Его пишется памятная книга. И если только одно слово мы скажем, подползем к Голгофе: «Господи, прости меня! Господи, благослови!» Отпадет все это, сколько бы лет ни прошло, если искренне каемся. А если нет, ничто не сотрет этих грехов. Мы будем наследовать этот грех, то там он. И вот сегодня, когда пришла перестройка, они вышли, не имея возможности быть водимыми Духом Святым из-за своих грехов, ушли с одним только опытом сотрудничества с властями и кинулись в евангелизацию, а здесь их ждала такая ловушка, что растление пошло еще больше. Потому что и враги сказали: дадим свободу, но дадим в 1000 раз свободу больше тем религиозным течениям, которые съедят их. Государство не превозмогло и даже распалось. Святых Божьих не подавило. А вот религиозными течениями, а вот автономиями разными, а вот всевозможными этими, как-то мы вот это разъедим и сделаем. Но, милые мои, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же Бог, который низложил врагов наших вчера и сегодня, освободит нас, лишь бы сердце наше было чисто. Если сердце не будет чисто, никакими обходными путями мы этого не добьемся. Никакими массами евангелизационных стадионных собраний мы ничего этого не сделаем. Я почему это говорю, не буду задерживать вас долго. Но вот у нас съезды, все поименно перечислены, что их власти – это те, которые всех Б проводил, которые нам для покаяния власти не дали, всех Б не согласились, чтобы мы пришли все каяться и исправлять пути свои. Они стали съезды проводить, чтобы поднять свой авторитет, отменили положение инструктивное письмо, еще теснее сотрудничали с властями. И вот в каждом вот таком съезде они все перечислены. Одно только числится – дать съезд, потому что мы вводим туда своих работников снова, идут самые надежные люди в отношении с властями. И вот каждый съезд боролся против нас, и каждый съезд имел своей целью подавить пробуждение, но не превозмогли. Я даже вам прочту в одном случае такое вот, как относился даже к этому и Всемирный Совет Церквей. Мы и здесь были, нам помощи оттуда никакой не шло, потому что они сами находились в бедственном положении. Просто один этап, вот один абзац, хотя их здесь много, на каждый съезд. 11-13 декабря 1974 года в Москве проходил очередной съезд Иванских христиан-баптистов. В период подготовки и проведения съезда преследовали цели содействовать дальнейшему разоблачению лживых измышлений вожаков так называемого Совета Церквей о притеснении баптистов в СССР злобной зарубежной пропаганды и гонении на церковь, в частности на ЭХБ в нашей стране. То есть мы обличали всех Б. Совет по делам религии, местные советские административные органы в период подготовки и проведения съезда проделали значительную работу по осуществлению поставленных целей. Съезд отверг клеветнические заявления и безрассудные действия так называемого Совета Церкви ЕХБ и его сторонников. Выступающие по поводу раскола в Баптистском Союзе заявили, что позиция, то есть это во всех Б и Всемирный Союз там был все, вот, заявили, что позиции так называемого Совета Церквей ЕХБ не может быть оправдан никакими мотивами. По предложению мандатной комиссии делегаты не допустили на съезд прибывшую группу сторонников нелегального центра и отвергли их притязания на то, чтобы выступить на съезде. Такая позиция съезда позволила развенчать в глазах иностранных гостей и представителей поместных церквей измышления вожаков Совета Церквей о том, что их поддерживает большинство иванских христиан-баптистов нашей страны. Во время беседы в Совете по делам религии генеральный секретарь Всемирного союза баптистов Денни, генеральный секретарь Европейской баптистской федерации Гулдинг, генеральный секретарь союза баптистов ФРГ Класс, генеральный секретарь союза баптистов Португалии Гонсалвеш, генеральный секретарь союза баптистов Шотландии Мак Рей и другие вынуждены были признать беспочвенность распространения за границей измышления о положении баптистов в СССР и неразумность действий руководителей Совета Церкви и его сторонников. Об этом же заявил генеральный секретарь Класс в беседе с группой делегатов из числа немцев, состоявшейся во время съезда. Он сказал, что все теперь воочию убедились в ошибочных взглядах и неправильных действиях инициативников.
И, ну, совет намерен и дальше проводить такую же работу. Вот они, съезды. Было там место Духу Святому. Было там водительство Божье. И вот с такой работой они вышли сейчас на евангелизацию. Лишенные Божьего водительства, лишенные силы Духа Святого, и преобладают иностранные учителя в семинариях, звания богословские приобретают, совершенно не покаявшись в грехах своих. Я очень много, кажется, говорю острых слов, дорогие друзья, но чтобы здесь молодежь, все сестрички, старушечки, может быть, потерпят, а молодежи надо набираться ответственного опыта для того, чтобы становиться в проломе, для того, чтобы не увлекаться всевозможными модными эволюционными движениями, где люди не возрождаются от Духа Святого. Вот читает тебе молитву, вот ты скажи: «Господь, теперь ты мой друг, ура, спляшем» и так далее, «Аллилуйя, Христос, Господь, есть Бог, весь город будет принадлежать». И вот эти люди, обделенные благодатью Божией за своих грехов, сотрудничающие с десятилетиями, какие лозунги они выбросили? Сколько мы слышали: «Украина для Христа», в 20 век с миллионом Евангелий и миллионом кающихся, значит, «Россия для Христа» и так далее, «Поход во имя Христа» там и так далее. Вот какие лозунги, надутые человеческой плотью. И хотя, еще раз говорю, будем осторожны, там есть люди, которые услышали, Дух Святой коснулся их, они уверовали. Надо их беречь как-то, надо о них молиться. А в целом это идет сейчас еще более широкий путь становится тех, которые вышли. И сохрани нас Господь, и даже о тех, вот мы еще эти рубцы и раны свежие носим на себе, сохрани нас Господь, просто бросить камень осуждения, даже и в автономных. Их обманули. Если бы им сказали, что мы духом, как во всех бы, идем и с властями сошлись, что мы теперь знаем, от них бы церковь отвернулась. Но в том и дело, что они говорили: мы пойдем туда, потому что нас перестанут гнать. Совет Церкви умышленно обостряет ситуацию, чтобы быть гонимыми. А нам дадут свободу евангелизации. Под разными вот этими хитрыми лозунгами работали люди. И там сейчас ситуация такая. Есть люди, которые потеряли тоже водительство Божие из страха. И потеряли связь с Богом. С ними почти безнадежно работать. Есть те, которые заблудились, которых ввели в заблуждение, и надо молиться, и когда они осмотрятся, они придут в наше общение. И мы будем радоваться этому общению всем этим детям Божьим, всем служителям, потому что были очень маститые фамилии, маститые имена, которые говорили, что Совет Церкви идет не тем путем и так далее. Потому что они тоже пришли, а сейчас они в Одессе, вы знаете, отделившиеся, они сотрудничают со всех бетом. А ведь вы посмотрите, ведь у нас истории-то другой нет. Вот почему мы говорим: помни весь путь. Это заповедь Божия. Помните, сколько отступали, сколько огорчали Господа. Помните благодать Божию. Потому что там нет этого. Там нет этого. Историю писали и проверяли там в КГБ. И писали люди, с ними сотрудничая. И там вымарано все, что касается Святого Духа. Там осуждается движение Совета Церквей. Узники осуждаются, замалчиваются. Там восхваляются совершенно иные движения. А в общем, кое-какие фамилии совпадают. Что-то похожее кому-то на правду есть. Но там это писалось. Не им писать нашу историю. Историю Церкви Христовой. Она вся описана кровью праведников и Духом Святым, который Господь дает святым своим. Так что, братья милые, я немножко, это утомительные вещи, но я хочу все-таки сказать, что если мы в правильном отношении пред Богом находимся, у нас и съезды другие будут. Мы не можем признать вот этих съездов, которые планировались, и на каждом съезде проводились люди, которые непосредственно имеют сотрудничество с КГБ, с Советом по делам религии. А то, что вот здесь мы освежили даже хоть чуть в памяти, что у нас были только требования религиозного характера в пользу свободы, в пользу отмены вот этих вмешательств, это они признают. И то, что они дров наломали, признают. И то, что они в результате не устояли, признают, хоть, может быть, и не так открыто. А вот те, с ними случилось другое. Вот те, кто вел вот этот широкий путь, осуществлял, он тоже вполне вписывается в законы Божьи. Когда-то Бог останавливает, обличает, а потом наступает пора, когда он говорит: что делаешь, делай скорее. Делай, иди к концу твоему. И это не всегда у нас выбор. Грешим, делаем, что хочешь, стоит только за веревочку дернуть, и, пожалуйста, тебе тут Господь явился, и ты можешь покаяться, и все. Не всегда это будет. Как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму. Они уже не туда идут, они уже не то делают. У Бога эта власть. Не вечно быть Духу Божьему в пренебрежении. Поэтому будем очень серьезно к этому относиться, беречь свои сердца, беречь душу и церковь свою, как храм живущего у нас Святого Духа. А когда это осуществляется, то Господь совершает над нами чудные дела, и это становится очевидным для всего мира. Для всего мира. И вот сегодня, смотрите, я как-то ездил за границу и встал, вот так вот совещание было. Я говорю, вы немножко смотрите себя, вот вы молились о нас, помогали нам, и смотрите немножко с таких позиций, что мы немножко просто и должники уже вам, ведь вы нам много помогали. Я говорю, нет, нет, если мы одна церковь, мы вам не должники. Мы делали общее дело, а это я был у лютеран. Из нашего братства просто полками шли воины Христовы. Как войско Гедеонова, сознательно, не тогда, когда нас гонит лихолетие сталинское, массовые репрессии, голод, тогда мы смиренно говорим, ну что ж сделать, раз Бог так попустил. А вот, говорит, представьте тела ваши в жертву живую. Вот ты живой, но иди на жертвенник. Иди на жертвенник, в жертву живую. Сознательно заступайся за истину, зная, что тебя по кускам резать будут. Но иди, и Господь тебе поможет. И Господь даст победу обязательно. Представьте тело. И вот это была такая армия, которая пошла, которая возрадовала Господа. А потом и мы сами говорим, возвесели нас, Господи, как Моисей сказал, за годы, в которые ты поражал нас. Вот мы что должны знать, вот за что мы должны благодарить Бога. И чудо возможно, и планирование победы возможно, как я однажды говорил. Как ее планировать? Бог заповедал нам силу. Бог заповедал нам славу. Бог заповедал нам благословение, силу Божью. И если Он это запланировал, а мы покорились, мы ее примем и победу одержим. Знаете, даем власть наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам, и я с вами во все дни до скончания века. Почему? Это не со всеми подряд, кто себе хочет приписать, а с теми, кто наступает на скорпионов и змей, на всю силу вражью. Бог во Христе Иисусе имеет большую власть, дана мне власть на небе и на земле, а нам на всю силу вражью, на скорпионов и змей. Даю вам власть, а она еще всемогущая из-за того, что Господь сказал, все я с вами, и тогда и на небе, и тогда и на земле силы божественные нас сопровождают. Если беда, еще раз хочется сказать, друзья, не ищите в мире нашу беду и наши грехи. Искать надо здесь, каяться надо здесь. Бог возвращается, все меняется радикально. В благословению. Почему? Бог ни разу не оскорбительно не высказался о Цезаре, о Пилате, об Ироде. У него этой темы не было. А когда приходил в храм, опрокидывал столы, и говорит, дом мой, дом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников. Вы, священники, священство, вы исторгли Бога из ваших сердец. Вот где наша беда. Поэтому не надо сваливать на других, как приходит Бог в своем всемогуществе, все меняется. Да будет благословенно имя Господне, друзья. Я вот о чем хотел сказать, может быть, не удалось мне это сказать, но вопрос в том, что чтобы мы свою историю помнили, что мы имеем дело и с прошлым Богом живым, в прошлой нашей истории, и с сегодняшним, и особенно нашу перспективу. У кого есть какое бремя долгов, нераскаянные грехи, это пусть будет нашей пятидесятницей, проверим свои ряды, покаемся пред Богом. Эту историю нам больше всего надо знать и помнить. И тогда меняется сама жизнь. Сегодня это для нас самый важный момент нашей жизни, нашего бытия. Поэтому будем благодарить Бога за то, как прошла наша история. Она была удачная, братья, слава Богу. Но то, что сегодня мы имеем, для нас открылось, более сложным является. Из-за всяких лжеучений, из-за силы телевидения, из-за растления в обществе, а мы же живем в этом мире, у нас есть неверующие мужья, жены, дети, все эти труды наши.
И дай нам Господь и в церквах беречь этот порядок, а особенно с долгами расплатиться, где есть что. И у нас есть свои ошибки, у совета церквей. И мы друг друга поправляем, и каемся, и иной раз, когда необходимо, молимся друг за друга, и братья признаются в своих грехах. И я просил у Бога милости и прощения, когда какие ошибки совершал. Так что этим мы только живем, братья и сестры. Вот чего я так долго нахожусь на этом месте? Я братьям один раз вот так объяснялся. Братья, наверное, потому, не потому что я Крючков, не потому я так зацепился, а потому что я говорю, я не был вам отцом. Бог сказал, не называйте себя отцом никого. Я не был вам вождем, учителем. Бог сказал, не называйте никого учителем. Я старался только показывать на учителя и сам смотреть на него. Хотел, чтобы он мне отцом был воистину, реальным, в каждодневной жизни, чтобы наставлял нас, чтобы вождем был и вел нас. И я не старался занимать место руководящего в том смысле, что Бог должен восседать на троне, как глава церкви. И никто не должен занять этого места, хотя бы очень рвался. То ли я, то ли кто из других братьев. И я говорю, вот такой совет церкви, и я боюсь, и люблю, и ценю, и дорожу, и стою за такой совет церкви, где главою братства нашего, главой церкви является Христос. Только реальным, а не просто в небесах существующим. Он сам по себе, мы сами по себе. Сейчас такого христианства очень много. Сейчас говорят, не надо каяться. Каждый сам по себе. Пусть живет по совести, не обязательно ему мусульманину или буддисту признавать Христа. Мы все с Богом дело имеем, понимаем. Если жить по совести, все будет хорошо. Но, милый мой, один, имея совесть такую, что можно иметь 5 жен, он их имеет. У него совесть такая. Бог говорит, для чистого все чисто, для нечистого все нечисто. Осквернены и ум их, и совесть. И здесь гниль греховная, и совесть греховная. Она просто имеет вот такие свои взгляды. А когда освящено Духом Святым, когда Господь в сердце, другие оценки, другое поведение, другая жизнь. Братья, будем жить полнотой жизни Христовой. Будем очищать душу свою. Это малость нашей сладости отбросить, обманчивые, кажущиеся эти грехи. И в церквах. И тогда Господь будет с нами и наполнит нашу душу победой своей, благословениями своими. И не только вот так будем праздновать, а еще и в большем числе, а в вечности тем более будем наследовать жизнь вечную. А Господь чудно провел нас за эти годы. И будем помнить, что, во-первых, просто еще раз напомню. Это заповеди Божьи, помнить свою историю. Потому что Бог вчерашний, не мертвый Бог. Что Он творил? Ни одно словечко не выветрится. Не уйдет никуда, это Он творил, и когда Адам и Ева творил, и прежде бытия мира, и когда Он был с Авраамом, и когда был с Иаковом, и когда был с Давидом, и когда был с Соломоном, и когда с апостолами был, это все Он творил. И наши истории также. Помни весь путь, который вел тебя Господь, это один факт. Помни, не забывай все милости Его, сколько Он совершил. Не забывай всех благодеяний, это прежде всего и благодеяние Голгофской жертвы, чтобы не напрасно она была. И помни, какие долги у тебя остались. Вот это заповеди Божьи, те, которые ты, дорогой друг, при жизни можешь исправить. И тогда радость наша будет полной. Знаете, когда, если, например, Господь смотрит наши дела, покаяния нет, сознания греха нет, самодовольство есть, а небеса не радуются. Вот если бы у нас здесь собралось столько праведников, так а 99 праведников не так и небеса радуются. А вот если сегодня и небеса, и Господь с нами радуется, радость наша будет полной. Потому что мы живем такой жизнью, каемся. И об одном кающемся грешнике более радости на небесах. Вот какая еще история, которую нужно помнить. И реально для того, чтобы вот переделывать свою жизнь, свое существование в церквах и в личном хождении. Дорогие друзья, постарайтесь, кому потом важно будет, Бог напомнит, Дух Святой напомнит, и кому-то нужно совсем немного, а просто знать, как строить вопросы, относиться к политике. Мы уже упомянули хоть немножко. Не наш это путь, греховный путь. Внести сюда политику, погубить церковь. Сотрудничать с внешними – это удалить Бога из церкви. Никакая тебе евангелизация не поможет. Идет процесс накопления чуждых веяний, чуждых учений. Церковь расплевается еще больше, идет широким путем. Так что я хочу еще раз напомнить, что нам память заповедана Богом, чтобы помнить милости Его, помнить, сколько ты раздражал Господа, и помнить, какие еще долги остались. Это историческая необходимость. А ту историю, которую мы читаем, которую написали иногда и нечестивые, там мы правды не найдем. А в Слове Господнем, под водительством Духа Святого и в рядах святых, который Господь по милости Своей возродил, образовал и ведет своим путем. Да будет за это общение, за слова Господни, за то, что братья проповедовали, хористы пели, вы молились, размышляли, да будет благодарность нашему Господу. Встанем, помолимся, прославим Его.
Прости, что...